Глава 10. Торфяные болота. Первым селом на нашем пути оказалась Болотница. Говорящее название, правда? В 5 днях пути от границы Элвариона. Почему такое название? Так болото же. Рядом с деревней было здоровущее торфяное болото. И большинство мужчин вместо охоты промышляли добычей торфа, который отлично раскупался эльфами, друидами и теми, кто не желал убивать живые деревья ради тепла. Вообще, в этом мире магия позволяла намного бережнее относиться к природным ресурсам. А может, виной всему были эльфы, друиды и элвары, которые наперебой твердили, что земля, она живая. И никакому живому существу не понравится, если ему начнут лезть под кожу, высасывать кровь и лимфу, дробить кости. Исключением были только гномы. Но этот загадочный народ издревле считался плотью гор, и никто их не мог обвинить в небрежении горами. Даже металла этот народ добывал ровно столько, сколько необходимо, не больше и не меньше. Одним словом, торф пользовался спросом, и село должно было процветать, но... Лица всех встреченных отличались какой-то печатью тоски и откровенной безнадежностью. Нас провожали тоскливыми взглядами, а трактирщик за стойкой плюхнул перед нами 3 кружки эля с таким видом, словно мы у него последнее забираем. Не развеяла его тоски даже золотая монетка с просьбой обеда, ванны и ночлега. А что ж не быть щедрыми за разбойничий счет? Выяснять, что случилось в селе, мы не стали. Даже Терну откровенно лень было лезть в разумы людей. Мы чувствовали себя грязными, потными и усталыми. И хотели это исправить, а не разгребать чужие беды. Комнаты наверху оказались неожиданно чистыми и уютными. И трактирщик предложил нам пообедать, пока наносят воды для ванны и нагреют ее. Мы не стали возражать. Обед был сытным и вкусным. Гороховый суп с копчеными ребрышками, жареная картошка с отбивной такого размера, что можно закрыть ей полтарелки. Яблочный пирог из заботливо сохраненных яблок прошлого урожая. Через полчаса мы сидели, сыто откинувшись на стульях, и наслаждались жизнью. В голове царила абсолютная пустота. И, судя по блаженству на лицах элваров, они недалеко от меня ушли. А поживи-ка больше недели на походной пище, галетах и гречке с вяленым мясом. Все испортила одна из служанок. Проходя с подносом, наполненным пустыми кружками мимо меня, она поскользнулась на чем-то вроде шкурки сала, взвизнула и начала падать. Терн сидел с другой стороны стола и не смог бы успеть. Я же была совсем рядом, но удержать ее тоже не сумела бы, а девчонка должна была удариться виском об соседний стол. Чем такое заканчивалось в обоих мирах? Магом-лекарем в течение суток – или трепанации черепа, срочной, если очень повезет. Если не повезет, гробом. Но девочке повезло. Она не впечаталась никуда, потому что единственное заклинание, которое пришло мне в голову, была подушка. Время словно замедлилось в десятки раз. Она падала. Медленно разлетались в стороны пустые кружки. Сверкнули из-под подола не слишком чистые ноги в кожаных сандалиях. Просто воздушная подушка, которая создается чуть ли не усилием воли и держится всего пару секунд. В ней увязаешь, как в киселе, и скорость твоего падения замедляется в десятки раз. Девчонка ахнула и мягко скользнула таки виском по столу, но уже в десятки раз медленнее. И почти совсем невесомо опустилась на пол. В следующую минуту я уже оказалась рядом. Не скажу, что это было легко после такого обеда, но я согнулась в 3 погибели и осмотрела висок с красной черточкой на нем. Пустяки, даже ссадины не будет. Но если бы я ее не замедлила, меня даже дрожь пробрала. Так ясно предстало перед внутренним взором лицо этой девчонки, мертвенно-бледная, с темной струйкой крови, сбегающей по виску, и страшная вмятина на месте этой полоски. Тем более страшная, что вылечить ее я бы никогда не смогла. Не медик я, увы. Ты у меня умница. Знаю, я так испугалась.
Ничего, все уже прошло. Ты опять справилась. Все в порядке. Пойдем, я помогу тебе добраться до комнаты.
Предложение было не лишним. Я слишком расслабилась, не ожидала беды, и организм отреагировал излишне резко. Меня бил отходняк. Адреналин гулял по венам. Перед глазами все плыло, танцевали светящиеся мушки.
Терн помог мне подняться и почти поволок наверх. Я пошатывалась, но старалась помочь.
Эля топала вслед за нами. Вокруг служанки уже крутились люди, неважно. Все было неважно, кроме отдыха. Ванна оказалась здоровущим корытом с водой, почти кипятком. Я искупалась, наскоро смыв с себя грязь, и, упав на кровать, уснула, словно выключили лампочку в одно мгновение. Нос что-то щекотало, сильно. Я чихнула раз, другой, третий, и, не глядя, пнула ногой в сторону наглого Эльвара. Не попала, естественно. В него и на тренировки-то не попадешь, а уж с просонок три ха-ха.
«Просыпайся, пора вставать».
«Еще чего! Я бы еще часика два придавила. Уйди, а!»
«Даже не рассчитывай. У нас, похоже, серьезная проблема».
«Вот как? Эля?» Окончательно проснулась я.
«Нет, ты».
«Я?»
«Да-да. Весь зал набит людьми. И все хотят видеть тебя».
«За каким лешим?»
«Сложно читать в такой массе сознаний. Но, как я понял, у них тут беда. Большая. И ты их последняя надежда».
Я чертыхнулась, но из кровати вылезла.
Эльвар окинул меня одобрительным взглядом. «Все-таки тебе надо немного пополнить. Когда выйдешь за меня замуж, по всем правилам, будешь есть конфеты по коробке три раза в день».
«Я не поняла, это подкуп или угроза?»
«Это обещание»,
— фыркнул Эльвар.
«И голубой цвет тебе к лицу. Но вырез можно бы и побольше».
Я скорчила ему рожицу и скрылась за ширмой. Переодеваться.
Хотя могла бы и не прятаться. Ночная рубашка, которую я нагло позаимствовала у Вальгианы, ей все равно не понадобится, и вообще военный трофей.
И без того отличалась прозрачностью.
Этакое облако нежно-голубых кружев. Даже я в нем смотрелась шикарно.
Все просвечивало где надо, и пикантно не просвечивало в нескольких стратегически интересных местах. Так что Эльвар уже увидел все, что можно и нельзя.
Кстати, никогда не понимала, почему в купальнике меня видеть можно, а вот в такой ночнушке нельзя.
Купальник-то еще более открыт.
«Потому что у меня сейчас одно желание – плюнуть на людей, запереться здесь дней так на 10 и не выпускать тебя из кровати».
«У тебя фантазии только на кровать хватает?» – подначила я, спешно натягивая штаны. В ответ пришел такой видеоряд, что у меня чуть уши не обуглились. Судя по картинкам, Эльвары Камасутру не изучали. Это было так, краткое пособие к основному труду, написанному их расой.
«Почти угадала. Только главными творцами были эльфы, пополам с вампирами, а мы...»
«А вы гибрид, ангидрит твою. Прекрати меня смущать!» Видеоряд кое-как оборвался. Поток мыслей тоже.
«Тогда не ходи передо мной в таком виде, или я точно плюну на всех и вся, и мы проведем медовый месяц еще до официальной свадьбы».
«Мы и так можем это сделать. Ты же знаешь, мне плевать на условности».
«А мне нет. И потом, ты же мечтала в свое время, чтобы все было как положено. Белое платье, белый полот».
«А если я быстренько передумаю?»
«То я сначала дотащу тебя до ближайшего алтаря или храма».
Я накинула куртку и вышла из-за ширмы. «И что тебя так разобрало жениться?» Эльвар ответил мне неожиданно серьезным взглядом фиалковых глаз.
«Потому что ты не та женщина, с которой можно просто играть в любовь. Если у нас все будет просто так, я тебя потеряю. И на это я не согласен. Все, пошли».
Эльвар легонько чмокнул меня в кончик носа и подтолкнул к двери. Я вздохнула и пошла. «А что делать?» Внизу было очень людно. Мужчины от 30-летних до совсем дряхлых стариков, женщины в том же возрасте, ни одного ребенка, никакой молодежи. Мы, словно ничего не замечая, подошли к стойке. «Завтраком накормите, уважаемый?»
«Сию секунду, госпожа!»
«Кстати, а где Эля?»
«В ее комнате. Я настрого приказал ей сидеть там и не лезть никуда».
«И то хорошо. Свободный столик был только один, в самом центре трактира. Мы уселись друг рядом с другом и принялись ожидать. Но долго нас томить не стали. Сначала примчалась вчерашняя девочка с завтраком и принялась сгружать на стол кучу блюд. Яичницу из нескольких яиц, тарелку с ломтями, каждый толщиной не меньше сантиметра, окорока и сыра, блюдо с хлебом, заливное из рыбы. Ей пришлось сбегать на кухню два раза, а мне ужасно захотелось облизнуться. Я вам не топ-модель, я за здоровое пятиразовое питание. Увы, не успели мы душевно взяться за вилки, как селяне не выдержали». И рядом с нашим столиком, неловко переминаясь с ноги на ногу, остановился здоровенный мужчина, заросший бородой до самых глаз.
«Утро доброе, господа! Госпожа волшебница, господин Элвар!»
«И вам доброго солнца, теплого дождичка!»
Добродушно улыбнулся Тёрн. «Присаживайтесь, уважаемый!» Добродушно пригласила я мужика. Тот неловко опустился на скамью и кивнул трактирщику.
«Вина принеси, Марх! Вы, господа, выпьете?»
«Выпьем», — согласилась я, хотя вино предпочитала пить по хорошему поводу и в очень хорошей компании. Но домашнее смородиновое вино, принесенное лично трактирщиком, оказалось очень даже ничего. Во всяком случае, в ногах как-то сразу появились лишние суставы, а в голове, наоборот, не осталось ни одной мысли. Ненадолго. Через 5 минут я уже задействовала заклинание детоксикации и поглядела на мужика. «Как у вас дела? Как погода?»
«Погода-то хорошо, а вот дела наши... Правда ли, что вы, госпожа, волшебница?»
Вопрос, вопреки всему сельскому этикету, был задан прямо в лоб. Значит, серьезно их приперло. «Не волшебница», — уточнила я. «Мне еще несколько лет до диплома учиться. Считайте, ученица. А что, есть нужда в ведьме?»
«Есть, госпожа. Как не быть?»
Вздохнул мужик.
«Бунтячка у нас завелась. Уже 7 утянула. Совсем жизни не дает».
Я чертыхнулась мысленно.
«Бунтячка?»
Поинтересовался у меня Тёрн. «Под этим словом местные жители могут подразумевать что угодно», огрызнулась я. «Это еще не худший вариант».
«Например, что бывает хуже?»
«Упыря кое-где называют трупоходом. Налет гарпий, бешеные клювашки. А если тебе скажут, что-то у нас водоплющ шебуршится, так и знай, хозяева довели местного водяного до полного озверения».
«То есть бунтячка?»
«От какой-нибудь болотной нечисти до самого худшего».
«И что же худшее?»
Я не ответила другу, но на крестьянина поглядела очень пристально.
«Ага, а ведьму, тьфу ты, мага, вызвать нельзя никак?»
«Вызывали уже», —
помрачнел селянин.
3 с болота ждали, потом только обрывки плаща на кусте нашли».
«Нечисть можно поздравить с почином? Плащ какого цвета был?»
«Черного».
«Понятно. Скажите, уважаемый...» Я вопросительно поглядела на мужика, ожидая продолжения.
«Велер я, здешний староста».
«Скажите, уважаемый Велер, это первый маг был?» Староста помрачнел еще больше и уткнулся в кружку.
«Второй, госпожа ведьма».
«А первый в плаще какого цвета был?»
«Фиолетового».
«Ага, болото уже сожрало специалиста по иноформке и боевого мага. Скромно, но со вкусом». «Всего 7 или маги отдельно в счете?»
«С магами 9 будет».
Староста смело мог номинироваться на премию «Самое тоскливое лицо года». Но хорошо хоть не врал.
«Не врет. И за деревню переживает. Им к торфяным местам идти как раз через болото. Раз в 2-3 кого-то да не досчитываются».
Я вздохнула. «А я ведь боевой маг. А те 2 магов ничего не говорили? Что, как, чего, кого?»
«Фиолетовый ничего не сказал. Приехал, проспался и на следующий день пошел гулять по болотам. Так и следов не нашли, то ли утоп по глупости.
Это вряд ли.
То ли бунтячка его того.
А черный плащ?
А тот долго расспрашивал, кто где был, кто что видел, что люди слышали, что чувствовали. Потом стал говорить что-то вроде Веракса и Куваленх и обещал разобраться. Токма плащ нашли. Веракса? Куваленх?
А ты не можешь извлечь эти воспоминания у него из памяти?
Сейчас попробую покопаться.
Терн принял отрешенный вид. Только я одна знала, что Элвар не дремлет с открытыми глазами, а внимательно перебирает память старосты, докапываясь до подсознания. Человек ведь ничего не забывает. Просто он не может сознательно извлечь это из своего разума. А Терн, он и не такое вытащит. Дайте время. Что я и сделала. А от меня вы что хотите, уважаемый Велер?
Так вы ж все поняли, госпожа ведьма. А ежели вы нас от этой твари избавите, заплатим честь по чести. 20 золотых, и лошадок вам дадим новых, хороших, и на дорогу чего соберем. Сил наших нет на эту тварь. Когда новый ведьмак приедет, оно неизвестно, а вы уже здесь. Так неужто не пособите? Сильно их припекло.
Еще бы. Хорошо, вздохнула я, 30 и по рукам. Торговалась я просто так, но староста тут же просиял, как лампочка Ильича.
По рукам. Надо было 50 просить.
Вздохнул Терн. Ты лучше его считывай, а я пока расспрошу очевидцев.
Хорошо.
Я улыбнулась старости. По рукам. Оплата при получении на руки головы вашей бунтячки. Это первое. Второе. Сейчас я хочу поговорить со всеми, с кем говорил тот второй маг. Обеспечите?
Вы тут будете сидеть, госпожа ведьма?
Да уж не сбегу через окно. Очевидцы проказ бунтячки были?
Очевидцев особо нет. А вот те, кто рядом...
Зовите их. Лучше пусть приходят по одному. Я буду тут сидеть.
Хорошо, госпожа ведьма. Вот задаток возьмете?
Велер полез в кошель на поясе. Медленно достал и выложил на стол один за другим 5. Я чуть не ахнула. Это как же их припекло? Но взять монеты не спешила. Уважаемый Велер, я ведь только ученица. Давайте так. Я сначала погляжу на вашу бунтячку. Если смогу справиться, хорошо. А вот не смогу, тогда и денег не возьму. За погляд не платят. Велер покачал головой, но золотые убрал.
Нам, госпожа ведьма, кроме как на вас. И надеяться-то не на кого.
Так не забудьте, мне нужно поговорить с очевидцами.
Хорошо, госпожа ведьма.
На слово «ведьма» я не обижалась. И совершенно не собиралась поправлять их, хотя знала множество синонимов. Например, магичка, ведунья, волшебница, ученица магов. Зачем? Ведьма от слова «ведать». Это инквизиторы извратили слово и его тайный смысл до полного непотребства. А мы просто ведаем сокрытое. Не в силу божественных откровений, а просто есть у нас такая сила. И она нам дана для защиты людей и на их пользу. Староста вылез из-за стола, неловко поклонился и подошел к односельчанам, которые о чем-то переговаривались. А мы переглянулись с Терном. «Что скажешь?»
«Кроме матерного».
«Матерное я не хуже тебя могу. А вот что ты у него высмотрел по делу?»
«Ты все-таки хочешь разобраться с этой бунтячкой?»
«А что, есть выбор? Я единственная ведьма в округе. Пока еще кто-то появится. И потом это захолустье». «Сильный маг сюда просто не поедет. Слабого могут опять сожрать. И что мы имеем?»
«Мне ты можешь это не объяснять. Ты забыла? Я знаю все, что с тобой происходило».
Я улыбнулась. «Вот оно, преимущество телепатии. Собеседник может понять тебя даже лучше, чем ты сама. И не надо тратить долгие часы на объяснения и уговоры».
«Елка, к сожалению, так думают далеко не все». Большая часть людей и нелюдей считает меня не просто уродом, монстром. Считали бы, если б знали про мои особенности.
На этих болванов плевать. 3 и с высокой крыши. Для тебя вообще чье мнение важнее, их или мое?»
«Разумеется, твое».
«Вот, а я считаю, что твои таланты надо развивать и не прятать в пыльный угол. Так что там по бунтячке? Чтобы не имели в виду под этим словом». Терн закатил глаза, но сдался.
«Смотри».
И вместе с этим коротким словом в мой разум хлынули картины. Картина первая. Я иду по болоту, по виляющей тропинке, отмеченной вешками, и слышу за собой голос в тумане, пьяно выводящий.
«У батюшки, у матушки растет и растет девица, а мне хорошему уже пора жениться».
Я знаю по голосу, это Имтор, мой хороший знакомый, и хочу остановиться, чтобы его подождать. Его пока не видно, только слышно. Небось, опять припрятал бутылку, да хлебнул после рабочего дня. Сколько раз не говори, что домой ходим через болото, а все одно попривыкли. Вот и внимания не обращают. Мол, мы тут самые умные, а болото таких ошибок не прощает.
«Пойду, пойду я к Любушке, сорву, сорву цветочек, куплю я ей конфеточку и беленький платочек. Придет, придет хоро...»
Фраза оборвалась жутким криком и сразу вслед за тем хрипом. Словно перед человеком появилось что-то страшное и перекусило ему горло, а потом раздался плеск, и все стихло. Оказывается, люди умеют очень быстро бегать. Это староста осознал уже в селе, кое-как оттирая со лба холодный пот. Сердце билось, как бешеное, кровь тоненько и зло пела в висках, а липкий, какой-то подсознательный страх не отпускал его еще долго. Даже тогда, когда он собирал людей, чтобы пойти на болото. Но на тропинке ничего не обнаружили, даже крови. В следующую десятиницу пропали еще двое людей. И тут же все меняется, уплывает. И передо мной предстает молодой маг в фиолетовой мантии.
«Меня прислали из Гентара».
Староста кивает.
«У нас тут бунтячка завелась».
«Бунтячка? Это еще что за глупости? Так и скажите, что имеет место неизвестное вам магическое явление».
В разуме старосты мелькает мысль, что толку от этого сопляка не будет, но спорить он не собирается.
«Как скажете, господин маг. Мы тут люди не шибко грамотные. Нам хоть явление, хоть не явление, лишь бы люди не гибли. Ведь трое уже пропали».
«Кто? Где и когда?»
Староста послушно рассказывает про то, что слышал сам. Про двух других пропавших. С ними было больше неизвестности. Они направились домой и тоже исчезли. Немного принявши, а то ж. Страшно ходить по такому болоту.
А может, и не немного принявши?
Один из пропавших, Ликось, слаб был на это дело. Хоть во время работы себе и не позволял, но потом надраться мог так, что мое почтение.
«Ага. То есть могли и просто так утонуть?»
Решает маг.
«Ладно. Схожу сегодня на болото, погляжу, что там и как».
Староста пытается предложить ему проводника, предупреждает об опасности, но все без толку. Маг настолько уверен в себе, что это чувствуется даже сквозь призму чужих воспоминаний. С болот молодой маг так и не возвращается. Его вещи староста отвозит в город и просит, чтобы прислали еще одного мага. Картина опять меняется и уплывает. И я вижу симпатичного мужчину в черном плаще, явно любителя выпить, о чем говорит его красный нос со множеством прожилок. Он подробно расспросил старосту обо всех пропавших, подумал и кивнул своим мыслям.
«Ахилов, Вераха, Куэвэл Нсанхет».
А вот эти самые Веракса и Куваленх. Разве он оборотень? От второго мага остался только плащ на кусте. И тот у болота. Маг снял его, чтобы было удобнее прыгать по кучкам. Я прямо-таки видела болото. Туманное утро. И ощущала тоску старосты, когда тот понял, что второй, уже второй маг не вернется. Картинка опять уплыла, и я увидела себя, растрепанную девчонку в компании двух эльваров, но в черном плаще и с цепочкой на шее. Ведьма. Ведьма? Старосту заставила ко мне обратиться безнадежность. Как это не печально. Староста отлично понимал, что пока он достучится до Гентара, пока оттуда пришлют еще одного мага... А если это ворота? Про их опасность в мире магии знали даже дети. Кстати, и у самого старосты были две замечательные дочурки и трое сыновей. И он каждый раз ходил на болото только в компании двух-трех друзей, с ужасом понимая, если что с ними случится, его жене и детям придется плохо. Им не дадут пропасть. Как не дадут пропасть семьям уже погибших, но... Староста не просто боялся. Еще он не знал, как быть дальше. И приезд ведьмы оказался ответом на все его молитвы. И я внезапно оказалась опять в своем теле. Терн сидел рядом и все так же держал меня за руки. «Спасибо», — шепнула я. Эльвар, не говоря ни слова, налил в кубок вина и протянул мне. Я выхлебала одним махом. Но в этот раз опьянение даже не почувствовала. Все смыло липким и душным страхом здорового мужика, который вообще-то был готов бороться с кем угодно, только вот с кем и как. Страшен не враг. Страшна твоя беспомощность перед врагом. И тот хриплый, захлебывающийся и булькающий звук, который староста слышал тогда на болоте. Мне тоже было жутко, но у меня работа такая. Жуткая и страшная. Недаром наш факультет называют факультетом самоубийц. Я зябко поежилась и обхватила себя руками за плечи.
«Что будем делать?»
Терн словно бы не заметил моей дрожи, и я была ему благодарна. Это ведь минутное проявление слабости, и оно исчезнет. Уже исчезло, но все равно неприятно, когда это кто-то видит. Да еще и успокаивать тебя начинает. Можно подумать, я сама не справлюсь. Три ха-ха. Сходим на болото, посмотрим. Сначала днем. Потом попробуем определить, что там за зараза, а потом пойдем ловить.
Хорошо. Ты поняла, что сказал этот маг?
Чего тут понимать? В переводе со стародруидского – скорее всего, болотница. Оскорбление действием.
Думаешь, и правда болотница?
Вот уж не верю. Что надо сделать, чтобы оскорбить болотника?
Да уж. Крестьянам это точно не под силу. Даже если они всей деревней на болото выйдут и орать начнут.
Ехидство Эльвара было вполне объяснимо. Болотница, болотник, болотный хозяин, трясинная царица, дух болота. Его душа, можно сказать. Этой душе принадлежали в той или иной степени все обитатели болота. Она зажигала болотные огоньки, ей служили кикиморы. Считалось, что клюква – это капельки ее крови. И болотницу старались чтить. Оставляли на краю болота десяток яиц или там пару пирогов, чтобы болотницу не чтили здесь? Странно как-то. И потом, болотники обычно были удивительно спокойными созданиями, как и болото. Можно ли представить себе бурю на болоте, волны на болоте, шторм, смерч? Вот о том и речь. Болото практически всегда спокойно. Даже если бы болотника оскорбили, он бы ограничился только своим обидчиком. Но чтобы вот так? Да быть такого не может. Чушь.
Согласен. Владычица моего сердца, души и разума, а также почек, печенки и прочего ливера, разрешите пригласить вас на безумно романтическую прогулку по болотам и показать вам этот восхитительный, живописный и живо описанный пейзаж. Представьте себе, ночь, луна, романтика. Мы с вами, мчащиеся во весь опор по болоту от голодного троглодита.
Я не выдержала и расхохоталась. Терн нес эту ахинею с таким серьезным видом, сразу чувствуется бывалый дипломат. Почему-то подсознание фыркнуло и выдала мне образ чемодана из крокодиловой кожи с четырьмя крепкими лапами и рядом острых зубов. потрепанный и поцарапанный.
Терн тоже хрюкнул со смеху.
«Пойдемте, любовь моя. Нас ожидает откровенная романтика ближайшего болота».
Мы выползли из-за стола, оставив на нем горсть меди в уплату за завтрак. Зашли к Элли, настрого предупредив ее, чтобы не высовывала нос из комнаты, и направились на болото.
Уже на подходе Тёрн почувствовал себя откровенно нехорошо. Лицо Элвара побледнело, зрачки расширились, а пальцы, поддерживающие меня под руку, стремительно похолодели до состояния мороженого ментая. «Что с тобой?» – встревожилась я.
«Я не знаю. Мерзкое такое чувство. Вроде бы за нами кто-то наблюдает, но кто и как? Я не улавливаю ничьего присутствия».
«И все же наблюдает?» Тёрн кивнул. «Мне тоже было неуютно, но я списывала это на близость болота. Честно говоря, если бы компас не указал нам этот путь, я бы с радостью миновала деревушку, даже не заходя внутрь. Вот не люблю я болото, страшное место. А смерти хуже, чем утонуть в болоте, я не могу даже вообразить. И вообще, помните сэра Баскервилля? Если рассудок и жизнь дороги вам, держитесь подальше от торфяных болот». Но когда это на факультете самоубийц прислушивались к умным словам еще более умных людей?
С каждым шагом мне становилось все тяжелее и противнее. Что-то неизвестное давило, травило, мучило. Тёрн выглядел не лучше меня. Было полное ощущение железобетонной плиты, навалившейся на плечи, и упорно старающейся растереть тебя в порошок. Что-то подобное я испытывала только пару раз в жизни, и оба раза заканчивались для меня весьма плачевно. Хорошо, хоть откачать успевали. Я взглянула на Элвара и поразилась. Бледный, весь какой-то разом осунувшийся.
«Елка, а что может представлять из себя эта бунтячка?»
Я пожала плечами. Сейчас, приближаясь к болоту, я вовсе не была уверена, что проблема в какой-то бешеной кикиморе. Скорее наоборот. «Не знаю. Твои предложения».
«Когда пойдем по тропинке, я начну прощупывать окрестности, а ты будешь меня страховать. Сможешь?»
«Спрашиваешь?» «Страховать телепата такой ступени, как Тёрн, это сложная задача. Но я могла с ней справиться, если полностью открою ему свой разум». По сути, это выглядит так. Его разум – локатор, мой – бетонная плита защиты. И в случае нападения я закрываю его, а он, в свою очередь, начинает отражение атаки. Я принимаю на себя все удары, он бьет врага его же оружием. Несложная задача? Более чем. С одной маленькой оговоркой – полное открытие своего разума для посторонней личности. И полное доверие. Вроде бы ничего серьезного. С первого взгляда, а со второго... А кто согласится быть абсолютно открытым перед другим человеком, зная, что одно его желание, и в ваш разум впечатывается все, что он захочет? Одна мысль, и вас просто не станет. Останется пускающий слюни идиот. Одна небрежность, и разделить ваши разумы уже не получится. И плевать, что у вас свое мнение на этот счет. Но до конца своих дней вы будете единым целым. Страшно? То-то же. Такая работа требует полного и абсолютного доверия партнеру, потому что он знает то же самое о вас и тоже боится. А страх губит магию. Поэтому и все работающие таким образом пары можно пересчитать по пальцам. Мы с Тёрном. Хорошо, я. Лично я раскопала в библиотеке кучу ценного материала по работе телепата в паре, а Элвар согласился попробовать. Нам бояться было нечего, уж точно не взаимовлияние. Тёрн узнал бы о моих коварных помыслах даже раньше, чем я сама. А я о его страшных замыслах? А мне и знать не надо было. Я слишком ему для этого доверяю.
Я тебе тоже доверяю. А теперь хватит ворон считать. «Делом займись».
Я мысленно встряхнулась, нахал ушастый, и похвалить себя не даст. Мое сознание привычно выставляло все возможные щиты, чтобы враги не прошли. Терн тоже становился спокойнее, серьезнее, готовился к тяжелой работе. Не пришлось. Болото уже показалось впереди, когда на мой щит обрушился тяжелый удар. Я закричала от боли, но вместо крика вышел лишь хриплый стон. Старалась бороться, но куда там? Меня просто давило, плющило, размазывало по стенке, каким-то чутьем угадав угрозу. И я защищалась изо всех сил, молча и спокойно отвоевывая у неведомой твари каждый миг, каждую мысль, каждый вздох. Одна секунда – это еще клочок информации для Терна. Это еще одно новое знание о нашем противнике. А где знание, там победа. Однозначно. Но долго так продолжаться не могло. Минута, полторы, и у меня начали подгибаться ноги. О том, чтобы идти вперед, речи уже не шло. Только падать, падать в темноту и держать удары. Я ведь просто стена, а стене не нужен разум, чтобы защищать. Она стоит и не дрогнет даже под ударами тарана. Я справлюсь. С этой мыслью я и ушла в блаженную черноту. Я очнулась уже в нашей комнате. Рядом сидел Терн и держал ладонь у меня на лбу. Приятную такую, прохладную. Это было единственным приятным моментом. Все остальное же... Тело абсолютно непослушное. Этакой дурнотной слабостью, высокой температуры или магического истощения. Голова чугунная, горло наждачное, вместо мозгов, похоже, хорошо отбитая и потрепанная вата.
Очнулась героиня.
«Попить дай! Еще издевается тут!» Элвар фыркнул и послушно поднес к моим губам чашку с водой. Осторожно поддержал мою голову. Я сделала несколько глотков и довольно откинулась на подушке. «Ну что скажешь хорошего? Теперь можно и поговорить нормально, а то раньше я бы даже не мяукнула».
«Ты молодец, долго продержалась».
«Знаю, и так?»
«Тянет тебя на всякую нечисть».
«Ты знал, на что шел, когда делал предложение девушке с факультета самоубийц?»
«То есть ты согласна отравлять мне всю оставшуюся жизнь?»
«За такие слова я тебе еще и по смерти испорчу, гад ушастый!» От души пообещала я. Терн ловко чмокнул меня в кончик носа. Фиалковые глаза сияли, словно два кристалла аметиста. Он весь светился от счастья, и я обозвала себя бесчувственной скотиной. Могла бы и раньше пообещать ему веселую загробную жизнь, если это доставило ему такую радость.
«А тебе нет?»
Я порылась в остатках мозгов. Что я чувствую к данному конкретному Элвару? Явно не то, что описано в романах. Там описывается, а что я лично проштудировала аж штук 6, по 2 листа перед сном, вместо снотворного. Похолодание организма, дрожь во всех его частях, общая приятная истома и абсолютное понимание своей гибели без этого конкретного человека – эльфа, элвара, вампира, оборотня, нужное подчеркнуть, недостающее вписать самостоятельно. У меня было только последнее. Все остальное либо не пришло, либо отступило перед общей паршивостью организма. Но вот последнее. Ведь если я попытаюсь представить себе жизнь без этого элвара, а она вообще будет жизнью? Нет. Отсюда вывод? Ладно уж, выйду я за тебя замуж. Не по обряду Элоэ Тая, а по-настоящему. Только вот универ закончу, работу на звание магистра напишу и пару лет практики отработаю. Подождешь?
Конечно. Я буду ждать тебя, сколько ты пожелаешь.
Я послала Элвару насмешливую улыбку. Пара тысяч лет у тебя точно есть в запасе.
А у тебя?
А у меня чуть меньше. Ну и что? Разберемся по ходу дела. Поверь на слово. Даже если я и помру, у тебя останутся мои дети. А уж они найдут, как вывести папашу из депрессии. Терн фыркнул, представив себе эту картину. Я полюбовалась зубастой улыбкой и наставительно заметила. А теперь давай по делу. Что там за зараза засела на болоте?
Даже не знаю, как лучше сказать.
Задумался Элвар.
Ёлка, ты понимаешь, такое ощущение, что бунтячка – это вообще все болото. Оно наполовину разумно, на вторую половину безумно и ужасно голодно. А еще оно обижено и жаждет мести. Вот такой коктейль.
Я тоже фыркнула. «Ты себе представляешь, сколько для этого силы нужно?»
«Вопрос сложный, но часть силы оно точно получило, сожрав двоих магов. Кстати, если бы ты меня не защитила, а я тебя не вытащил, мы бы оба пропали, как те двое бедолаг. Может быть, тот молодой маг и был самонадеянным дураком, но сил у него хватило, чтобы тварь по-настоящему проснулась и начала осознавать себя. Это огромное живое существо, поверь мне, и оно голодно».
«Оно питается людьми?»
«Я так понял, что сначала людям наносится смертельная рана, но не ведущая к мгновенной смерти, а потом еще живые бедолаги засасываются в болото».
«Рану наносит дух болота?»
«Да. Точный облик я не могу даже представить, и эту информацию я сумел прочесть только потому, что существо опознало в тебе мага и давило, чтобы заманить к себе и сожрать».
«На меня это понятно, а...»
«А я тебя люблю. И каюсь, когда мы подходили к болоту, постоянно читал тебя».
Я сморщила нос. «Ну, читал. И что дальше? Я к этому уже привыкла. Как люди мира техники привыкают жить в атмосфере угарного газа и бензина. В чем тут каяться?»
«Согласен, пока не в чем. Но вдруг...»
«Ага. А еще в 40-градусную жару хорошо идет снег. Хватит чушь нести. А больше ты ничего не прочитал у этой твари?»
«Что она осознала себя около 3 кругов назад. Чуть больше, чуть меньше».
Я кивнула и задумалась. «Не могу сказать, что это новая для меня ситуация. Опыта у меня на подобный счет нет. Но в дневниках Вижана Лидарского, некроманта 108362 года от основания универа, есть описание схожей ситуации». Дело было так. Ворота открывались неожиданно, всегда внезапно, и уносили множество жизней. А в этот раз они открылись на территории Гварда, аккурат на границе Акриенского болота. Сейчас его даже на карте не найти, разве что 100-тысячелетней давности. А в те времена, да, оборотни испытывали там свою молодежь, которая хотела стать воинами. Оно и понятно, врага прибить несложно. А вот побегай-ка по болоту, да найди, что нужно, да принеси. Это посложнее будет. А уж как тренирует скорость, нюх, слух, реакцию, защиту от разной нечисти. Смотри справочник болотной нежити. Расширенное издание, редакция А. Вессольского, 108236 года от основания универа, библиотека универа. Восторг! Вижана, естественно, пригласили как некроманта-практика, на всякий случай. И вот картина. С одной стороны куча мелких оборотнят. И их надо эвакуировать. Чем скорее, тем лучше. Но мелкотни – пара тысяч человек. Их специально собирали со всей страны. И эвакуировать их можно будет только дня за 4-5, не меньше. А нечисть надо как-то задержать. И Вижан решился. Если между ним и нечистью остается только болото, болото и станет преградой. Это было сложно. Даже для него. Некроманту потребовалось около 8 часов на расчеты и человеческая жертва, то есть оборотневская. Один из воспитателей, который был смертельно ранен в схватке с нечистью, предложил свою жизнь. Сам обряд занимал страницы 2. Рисунок, заклинание, расстановка сил и векторов, метод жертвоприношения. Расчеты еще 16 листов мелким почерком, но результат получился восхитительным. По болоту не смог пройти никто. Ни один вырвавшийся из ворот монстрик. Даже оборотни и те не рискнули бы там ходить. Вижан сделал нечто невиданное ранее. Он слил в одно дух болота и дух оборотня, подчинил себе получившегося монстра и натравил на всех, кто решил походить по болотам. Детей эвакуировали за 6 дней. И все это время Вижан контролировал своего духа, а его подпитывали спешно вызванные из универа целители. Некромант предупреждал, что создать такую тварь можно, и степень ее разумности и послушности будет зависеть только от мастерства некроманта. А вот далее... А далее, как всегда, большая бяка. Даже некроманта эта зверюшка может не послушаться. Это раз. Она обладает полной свободой воли. Это два. С каждым сожранным разумным существом она увеличивает свою силу, а если жрет нечисть, то еще больше. поскольку сродство силы и духа пальцем не заткнешь. Это три. А отожравшись, кто ее знает, чем захочет заняться созданное существо? Уж явно не вышиванием на пяльцах. Поэтому Вижан и боялся отпустить разум своего существа. Остатки разума оборотня контролировали болото. Разум Вижана контролировал оборотня, готовясь в любой момент развоплотить его душу, как только процесс выйдет из-под контроля. Медики контролировали Вижана, потому что стоило некроманту истощить себя, и все. Получился бы неуправляемый болотный монстр, а уничтожать его... А тогда никто не знал, как это сделать, кроме Вижана, которому было не до передачи опыта потомкам. И все боялись, что лекарство окажется намного злее болезни. Не оказалось. Мелких эвакуировали, остатки нечисти зачистили, и Вижан смог освободить душу оборотня. Болотник при этом, правда, погиб, а болото умерло вслед за ним. Самому Вижану пришлось восстанавливаться несколько кругов.
«А чем это грозит тебе?»
– уточнил Элвар, все это время копавшийся в моей голове, как в своем амбаре. «Мне? Ничем хорошим. Вижан знал, что, как, кого, куда и зачем». Он создавал, он управлял, он контролировал, в конце концов он был некромантом, а работа с духами – это их прямая специальность.
А сейчас, боевой маг, это ведь включает некромантию?
Включает, я пожала плечами. А то как же, но в меньших количествах. Вот если у кого-то дар к некромантии, тогда вопрос другой. Он будет специально изучать дополнительные курсы, а я просто боевой маг-универсал. Обширные, но не слишком глубокие познания.
«У тебя?»
Терн от души рассмеялся.
«Елка, я знаю, что ты помнишь все расчеты Вижана. Разве нет?»
Я пожала плечами. «Помню. С нашим библиотекарем и его методиками еще не то запомнишь. И никогда не забудешь. Только вот что это меняет? Я не знаю ничего. Нигде. Никак. Ни зачем. Не знаю, кто послужил жертвой. Никто ее принес. Ничего не знаю».
«Так можно расспросить местных жителей».
«А ведь еще есть некромант. Где-то там, живой или мертвый».
«Если и живой, мы его быстро мертвым сделаем».
Терн ободряюще похлопал меня по руке.
«Самое главное, что пока эта нечисть не слишком сильна. Она не трогает тех, кто ходит вдвоем-втроем».
«А мы?»
«А в нас оно почувствовало угрозу и ударило первым. Оно как-то опознает магов».
«Печально. А еще хуже другое. У меня ни одного накопителя. Никаких толковых ингредиентов. Кое-что удалось прикупить в Элварионе, только мало и плохо. А что теперь делать?»
«Работать. Мы справимся».
Подбодрил меня Терн.
«Пойду-ка я послушаю, что люди думают о местном чудовище».
«Подожди, я с тобой». Терн замешкался у двери.
«Может, лучше полежишь?»
«Еще чего. Лучше я на воздух пойду».
«Хорошо. Сама оденешься или тебе помочь?»
«Оденешься? А раздевал меня кто?»
«Догадайся с трех попыток. Жду тебя внизу».
Подушка шлепнулась в захлопнутую дверь. И из-за нее донесся смешок.
«Вот и не угадала. Я Элю попросил».
«Я запустила туда же сапог».
«Не расстраивайся. Я за ней приглядывал, чтобы у тебя ничего не оторвали».
Когда я подлетела к двери, вооруженная вторым сапогом и желанием пересчитать слишком наглому Элвару ребра и уши, там уже никого не было. Только снизу, от лестницы, доносилось ехидное хихиканье. «Нет, этот Элвар точно у меня дождется. Вот возьму и не разведусь с ним через 7 лет. Будет знать». Вообще, болотники мне нравились. Хорошая, крепкая деревня. Крыши, крашеные синим. Считалось, что этот цвет приманивает синюю птицу счастья. Резные наличники, здоровые дети, играющие на улице. Но над всем этим благополучием сейчас витал словно бы аромат безнадежности. 2 мага. И когда будет третий? И будет ли вообще? Справится ли он с нечистью? А если нет? Что-то случится с несчастной деревней? Старосту мы нашли почти сразу. Мужчина колол дрова. Взмывал над головой колун, играли мышцы на спине, с треском и хрустом разлетались полешки. «Уважаемый Велер, поговорите с нами минут 10». Староста послушно отложил колун в сторону.
«Чего надо, госпожа ведьма?»
«Была я на болоте. Дело там серьезное».
Судя по тоскливому взгляду, Веллер и без меня это знал.
«Уехать хотите?»
Выдохнул он. Я покачала головой. «Не хочу, а вот узнать кое-что не отказалась бы. Староста явственно расслабился, а рано. Расскажите мне, до того, как бунтячка появилась, люди у вас в селе не пропадали?»
«Да нет».
Староста почесал затылок, подумал и уверенно покачал головой.
«Не пропадали».
«Никто не умирал, не уезжал, вообще никто?» – допытывалась я. «Дело в том, что такую пакость, как ваша бунтячка, без жертвы не вызвать. Подумайте, кто мог так поступить? Что вообще происходило странного где-то за год до ее появления?»
«Елка, год!»
«Может, хоть что-то вспомнит. Сам видишь, пока по нулям. И вообще, ты не ко мне в голову лезь, а к нему!»
Элвар послушно опустил ресницы.
«Эх, хорошо иметь телепата на посылках!»
«Дождешься, я тебя так пошлю, упаковкой в универ!»
«Эх, туда мне и самой хочется!» Молчание затягивалось.
Веллер чесал затылок.
Тёрн сканировал его память. Я от нечего делать считала по Олежке во дворе. Пока выходило 56, 7, 8, а потом лицо Веллера прояснилось.
«Была у нас буча той осенью»,
— решил он.
«Буча, бунтячка, какой богатый словарь!»
«Не отвлекайся, филолух!»
«Сама ведьма!»
«Элвар!»
«Принцесса!»
Мы бы еще поругались, но тут Веллер опять заговорил.
«Это еще в тот летень началось. Есть у нас один мужик, Петрос, а у него сын Тиварис. Тиварис еще безусым был, когда в солдаты подался, но отслужил десятку честь по чести и домой целеханик, а двуконь воротился. Вояка хороший, морда в шрамах, два ордена за мужество от самого короля. Все при нем, да и в кошельке не пусто. Слово за слово и вышло тут, что он домой насовсем вернулся. Так бы надоело ему махаться, да об железячиным мотаться».
Слово за слово мы вытянули из старосты всю историю. Хотя без Терна я бы и половины не поняла.